Особое мнение.
11 часов 6 минут в Петербурге. Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Как обычно, она в Петербурге выходит после 11 часов. Меня зовут Арсений Веснин. И сегодня со своим особым мнением у нас в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем с темы, которая, по-моему, потрясла вчера ночью нашу какую-то петербургскую культурную общественность, потому что, действительно, вот меня, если честно, это трясет от таких вещей. С фасада исторического дома рядом с храмом неизвестные сбили фигуры Мефистофеля. Это дом, знаменитый доходный дом Лишневского, который так многие называли дом с Мефистофелем. История такая, немного непонятная, наверное, все-таки на первый взгляд, потому что сообщил об этом историк Дмитрий Браткин, что накануне эту скульптуру, этот небольшой барельеф Мефистофеля, его просто сбили, и, как он пишет, пару дней назад напротив поставили крест на строящейся церкви, а вчера какие-то ходили бодрые люди, еще фотографировали этот фасад с Мефистофелем. То есть он проводит такую аналогию, видимо, с некими православными активистами, возможно. Как вы считаете, это действительно какие-то православные активисты или это просто обычный вандализм?
Мне бы не хотелось думать, что это православные активисты, скажу честно. Но мне хотелось, чтобы высказалась епархия на эту тему. Вот почему. Я, узнав об этом, сразу стал пытаться связаться с комитетом по охране памятников. Но они все были на градсовете, только там через часа полтора мне перезвонили. Выяснилось, что они не в курсе, обещали что-то узнать и сообщить, до сих пор пока информации от них не имею. Я тут же позвонил своему другу и коллеге по фракции «Яблоко» Александру Кобринскому, который рядом там живет, на петроградской стороне. Он туда помчался, все лично это увидел, сфотографировал и тут же подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по 243 статье Уголовного кодекса «Уничтожение и повреждение памятников истории и культуры». При этом жители соседнего дома, которые тоже сегодня собираются подать заявление в полицию, сообщили такую очень тревожную информацию о том, что некоторое время назад какой-то священник, как они говорят, там распоряжавшийся фактически на строительстве церкви Ксении Блаженной, говорил, что Мефистофель будет разрушен.
Сам упадет, кажется, он говорил.
То ли сам упадет, то ли будет разрушен. Тут я не могу ручаться за достоверность, но люди, которые живут в самом доме с Мефистофелем, говорят, что пришли какие-то рабочие непонятные, сказали, что нам тут надо проверить, там штукатурка осыпается. И когда люди вернулись к себе в квартиру, они увидели, что вот эта скульптура Мефистофеля сбита. Знаете, на мой взгляд, это чудовищно. Это памятник истории и культуры. Если можно средь бела дня демонстративно нанести памятнику ущерб, и если еще выяснится, что каким-то боком к этому причастны те люди, которые, возможно, не хотят, чтобы эта скульптура находилась напротив церкви, то, мне кажется, мы уже не очень далеко ушли от православного ИГИЛа, как пишут в социальных сетях достаточно часто. Вот мой коллега Кобринский...
Сейчас взрывает ИГИЛ Пальмиру.
Да. Мой коллега Кобринский совершенно правильно сказал, что, по сути дела, этим, не только этим, нам объявлена война. Война объявлена светскому государству. Ведь посмотрите, что творится. Что было в Москве, когда напали на выставку скульптуры, которую мы не видели? И, между прочим, ничего не известно даже о возбуждении уголовного дела против людей, которые ворвались на выставку и повредили часть ее экспонатов. Ничего не известно о возбуждении уголовного дела против отца Дмитрия Смирнова, который в Москве ворвался на празднование юбилея радиостанции «Серебряный дождь» и, в общем, совершал откровенно хулиганские действия. Мы ничего не знаем о том, чтобы люди, которые прикрываются православием, прикрываются иконами и крестами, были привлечены к ответственности за свои хулиганские действия. Возникает предположение, может быть, им это можно, может быть, они считают, что государство им это разрешает. Вот, условно говоря, спели песенку в храме Христа Спасителя, сели на 2 года, а разгромили выставку, и ничего, все можно. Вот мне кажется, что государство должно на это отвечать на это достаточно жесткими мерами, чтобы, что называется, было неповадно бы другим.
Государство или все-таки сама церковь должна как-то реагировать?
Смотрите, Арсений, во-первых, на мой взгляд, поскольку это действие подпадают под нормы Уголовного административного кодекса, значит, власть должна реагировать возбуждением соответствующих дел и наказанием виновных, поиском и наказанием. Ну, тем более, что во многих случаях эти виновные совершенно даже не скрываются. А во-вторых, если люди, как это было в Москве на этой выставке, они действуют якобы от имени Божьей воли, уж не знаю, как они эту волю определили, да, то при молчании руководства РПЦ или в той ситуации, когда оно отделывается уклончивыми заявлениями, что, дескать, да, если там господин НТО виноват, он будет наказан, но надо еще бы организаторов выставки проверить. Так вот, пока от имени православия у нас будут выступать Чаплин, Смирнов и НТО, а епархия будет молчать, будет возникать ощущение, что именно они церковь и представляют. И неплохо бы тогда нам понять, так это или нет.
Слушайте, ну, по-моему, все очевидно. Действительно, Чаплин уж точно представляет церковь, потому что у него вообще-то должность такая, да? Он, я не помню, как она полностью звучит, но он отвечает за общение с внешним миром.
Отдел церковных внешних отношений, кажется.
Да, как-то так это называется. Потом вы говорите о том, что, конечно, власть должна реагировать, возбуждать уголовные дела. Безусловно, так, я не спорю. Но мы видим все последние годы сращивание православной церкви и нашей власти. Мы видим, что они... буквально во вторник, накануне, вице-губернатор петербургский Александр Говорунов призвал всех своих коллег по правительству обязательно принять участие в крестном ходу. В Смольном, насколько известно, висят довольно много где иконы. Мы видим о том, что эти две организации идут очень близко друг к другу. Ну, я имею в виду государство, правительство и православную церковь. Вы вообще действительно верите, что что-то власть предпримет?
Вот я не очень верю, скажу честно.
А что тогда нам делать? Что нам делать? Как нам сопротивляться?
Я могу сказать, на мой взгляд, что надо делать. Во-первых, если говорить о власти, ее сращивании с церковью, к сожалению, мы все это уже помним по отечественной истории. Мы уже видели сращивание православия с самодержавием, мы уже видели симфонию власти и церкви, все это было в дореволюционные времена, из учебников... И свидетельств очевидцев опубликованных, мы хорошо знаем, чем все это закончилось, и в том числе до православной церкви, чем все это закончилось. А закончилось это печально, потому что тот самый народ-богоносец, который, как нам объясняли, обожал царя и обожал православие, он после революции с радостью злобной кинулся жечь и разрушать церкви, и как-то не очень уже соответствовал этому определению.
Борис Владимирович, смотрите, это получается очень похожая ситуация, да? То есть тогда коммунисты действительно рушили церкви, сбивали кресты, а сейчас православные, возможно, я ничего не утверждаю, но во всяком случае, судя по событиям в Манеже там, и на вечеринке этого фестиваля «Серебряного дождя», теперь православные действуют похоже. Не
вот
то, что
это крайне опасная ситуация.
Вот православный коммунизм, Сорокин, да, например, об этом
писатель много пишет. Коммунизм или нет, но то, что это экстремизм, который носит отчетливо религиозный характер и который выступает под маской православия, на мой взгляд, это не требует особых доказательств. Если говорить о нашей власти, что бы я бы хотел? Вот меня удивляет молчание нашего уважаемого губернатора.
Но он на все время молчит.
Мне бы хотелось, чтобы Георгий Сергеевич наконец, в общем, провел нормальную пресс-конференцию, что он встретился бы с журналистами.
Да, мне бы тоже как журналисту очень хотелось.
Не в редкой ситуации в законодательном собрании, когда он туда раз в год или два приходит, и журналистам удается окружить его и задать ему какие-то вопросы. Да, и то не всегда. В конце концов, вот, ну, давайте проводим аналогии. Если президент страны все-таки устраивает встречи с журналистами, он проводит прямые линии, организуются пресс-конференции. Так почему наш губернатор этого не может себе позволить? Я не думаю, что Георгий Сергеевич боится каких-то вопросов. Может быть, его ограждают просто от этого. Но по ситуации, которая имела место вчера, я считаю, что он обязан высказаться. Я думаю, много других есть вопросов, которые к нему накопились у городских журналистов. В конце концов, они хотят знать мнение первого лица о том, что происходит у нас в городе. А у нас, вот, к сожалению, те сообщения, которые распространяются от имени губернатора, не всегда соответствуют тем острым ситуациям, которые у нас в городе есть. Я так скажу очень мягко. Что касается истории с призывом пойти на крестный ход, знаете, я думаю, что та часть чиновников администрации, которые являются православными, они вполне могут туда пойти, но, насколько мне известно, все-таки там, по-моему, православные еще пока не все. Или не введены еще запреты на принятие на работу в Смольный исключительно по конфессиональному признаку.
Ну, пока вроде да.
Да. Поэтому я не уверен, что люди, которые являются, скажем, приверженцами других религий или вообще неверующими, они должны поддержать этот призыв и пойти на этот крестный ход. Понимаете, ведь что мы видим? Вот я на секунду обращусь к Москве.
Да, крестного хода, да.
Я обращусь вот к Москве, например. Очень тревожно сегодня утром прям было известие, что полиция разогнала в лагерь защитников парка Трофенко. Угу. Очень похожая история на наш парк Малиновка, где люди борются за сохранение парка, в котором хотят построить, непонятно почему именно в парке, очередной храм. Хотя, в общем, есть и другие места для этого.
Но здесь-то губернатор вступился, между прочим, за парк.
Вот здесь я сейчас как раз губернатора похвалю. И губернатора, и вице-губернатора Игоря Авбина, потому что те обещания, которые были даны в июне месяце на встрече с депутатами, они выполняются. Вот уже подписан вице-губернатором Авбином и согласован со всеми комитетами проект постановления правительства города об отмене строительства в парке Малиновка, об отмене предоставления земельного участка для этих целей. Православная община получит другой участок, он ей уже предложен, собственно, я надеюсь, что она на него согласится, конфликт будет разрешен. Но этого конфликта бы не было вообще, если бы летом у нас в законодательном собрании по непонятным мне причинам большинство в виде «Единой России», ЛДПР и еще нескольких депутатов не поддержало бы недоброй памяти поправку имени депутата Милонова и не перевело бы опять часть парка Малиновка в деловую зону. Теперь нам приходится героическими усилиями другим путем решать эту проблему. Но надеюсь, что все-таки мы проблему эту решим, и парк будет сохранен обязательно. Это просто требует десятки тысяч жителей этого района. Я неоднократно там был, встречался с ними,
выступал на митингах. И там очень большие митинги проходят.
Я участвовал во всех этих митингах.
Да, ну мы там встречались, Борис Владимирович, насколько я помню.
Конечно.
Я вот не зря вас спросил, на самом деле, что делать. Потому что, действительно, мы много чего хотим от правительства и государства. Часто, к сожалению, наши руководители поступают не так, как мы хотим. Во всяком случае, я говорю, в частности, про себя тоже, и, насколько я понимаю, и про вас тоже. Почему я спрашиваю, что делать? Михаил Ходорковский написал такой интересный блог, он вывешен на сайте «Эхо Москвы» у нас. Бывший руководитель ЮКОСа считает, что россияне имеют право не соблюдать, цитата, «несправедливые законы». Он приводит в пример нацистскую Германию, да, что там тоже все было, конечно, по закону, но люди должны были сопротивляться. Он говорит о том, что идея заблокировать Википедию, ей тоже нужно сопротивляться, и нужно как-то обходить эти запреты и так далее. Вы вообще согласны с Михаилом Борисовичем, что россияне имеют право не соблюдать несправедливые законы?
Знаете, я сперва отвечу на вопрос, что делать все-таки. Организовывать общественное давление. Мы сейчас с коллегами обсуждаем, вообще не следует ли, я думаю, что следует организовать в городе митинг под условным названием «За светское государство и против религиозного экстремизма» как способ давления на власть нашу.
А это давит на власть вообще?
Давит, потому что когда власть встречает общественное сопротивление, если оно обретает достаточные масштабы, власть начинает отступать. Уверяю вас, вот если бы не те же огромные митинги в парке Малиновка, ни обращений, ни десятки тысяч подписей, вполне возможно, что там этот собор уже бы строился на этом месте. Я думаю, что именно общественное давление здесь заставило городские власти пойти навстречу желанию жителей. Если говорить о мнении Михаила Борисовича Ходорковского, да, я бы был осторожен. Нет. Понимаете, да, есть много несправедливых законов. Есть много законов, которые я тоже считаю чудовищными. Это и закон подлецов, он же закон Димы Яковлева.
О запрете усыновления иностранцами.
Да. Но проблема в том, что, призывая граждан эти законы не соблюдать, по сути дела, самограждан подставляют под силовые действия со стороны власти, под уголовную или административную ответственность. И я считаю, что все-таки надо не призывать вообще не выполнять несправедливые законы, а надо добиваться их изменения. Как? Путь один – это выборы, как ни странно. Это стараться изменить состав органов власти, изменить состав парламента, изменить состав законодательного собрания так, чтобы законы принимались бы другие. А
ну,
если говорить, что плохие законы не будем выполнять, то мне кажется, что само по себе это высказывание является, конечно, эффектным, но боюсь, что пользы большой не принесет. Если говорить о Википедии, так блокировки на самом деле научились обходить. Я когда все это стало известно, пошутил, что, может, пора заблокировать сам Роскомнадзор.
Угу.
Это было бы проще, потому что он ограждает нас не от запрещенной информации, а от той, которая не нравится нашим властям. А это разные понятия принципиально.
Вот вы сказали, Борис Владимирович, про выборы. Я бы хотел все-таки на них остановиться, потому что вот сейчас приближается сентябрь, и вот будут выборы в ряде регионов, и... Как очередной раз развивается у нас предвыборная кампания. Довольно странно, во многих регионах не зарегистрировали демократическую коалицию. Накануне в Костроме, единственном месте, где, кажется, ее зарегистрировали, лидера Парнаса Илью Яшину задержали якобы за некую громкую агитацию. Его там руки за спину скрутили, продержали в участке и так далее. Какие же вообще выборы-то?
Ну, во-первых, выборы при всем при том существуют. Я очень сочувствую коллегам из демократической коалиции, которых там Яблоко всеми силами защищало. Сергей Митрохин, председатель партии, стоял лично с плакатом у ЦИКа, требовав их регистрации. И именно, кстати, благодаря нашему представителю в Центризбиркоме, Елене Дубровиной, список Парнаса, представляющий демократическую коалицию, зарегистрировали в той же Костроме. Но при этом, на мой взгляд, не следовало бы говорить, что демократическая оппозиция везде оценена от участия в выборах. То же самое Яблоко в них участвует в 44 регионах, между прочим, и в том числе и в Костроме. Почему участвует? Да по простой причине. Получив 3,5% на выборах в Государственную Думу в 2011 году, мы получили право везде выдвигать свои списки без сбора подписей. Вот эта норма о сборе подписей ужасная, которая приводила к тому, что до 2011 года примерно половина наших списков снималась так же, как сейчас снимали списки Парнаса, из-за претензий к подписям совершенно надуманным. Вот она позволяет нам сейчас уже без такого дискриминационного барьера участвовать в выборах. То есть выбор у демократического избирателя, я полагаю, что все-таки есть, хотя, конечно, все это непросто, потому что власть всеми силами старается ограничить возможности для агитации, и не только в Костроме. Власть пытается сейчас по суду, там, через партии спойлеры, так называемую Демократическую партию России, например, сейчас в Калуге, снять наш список с выборов под совершенно абсурдными предлогами. Я не могу исключать даже, что это ей может удаться. В общем, нужно быть очень внимательными, но, повторяю, говорить о том, что нигде демократов не пустили на выборы, тоже
неверно. Ну, хорошо, вот даже пустили. В некоторых регионах, вот есть Яблоко, как вы сказали, в 44-х,
да? В 44-х, да, в том числе это выборы в 7 законодательных собраниях.
Но вы действительно верите, что будет много голосов наберут? Ну, вот просто я, честно, при всем хорошем отношении к тому же Яблоку даже, допустим, но я не верю, что Яблоко наберет в этих регионах очень много голосов. Ну, не верю я. Даже если оно начнет внезапно набирать, но мы все видели, как проходили думские выборы 2011 года, как проходили губернаторские выборы, сколько различных способов придумают, чтобы цифры были такие, как нужно той же Единой России.
Алексей, безусловно, мы все это видели. Но я хочу сказать, что в том же 2011 году нам предсказывали в законодательном собрании Санкт-Петербурга очень невысокие результаты и максимум прохождения одного депутата. Мы знаем, что результаты оказались несколько другими на самом деле, при том, что были и фальсификации, и административный ресурс, и подкуп, и все что угодно. Вот сейчас, на мой взгляд, если активность самограждан будет достаточной, я думаю, что у Яблока есть шансы, конечно, не получить большинство в этих законодательных собраниях, мы не столь самонадеяны, но получить возможность создать там фракции. А опыт таких депутатов, как покойный Борис Немцов в Ярославле или мой друг и коллега Лев Шлосберг в Пскове, показывает, что даже наличие одного представителя демократической оппозиции в региональном парламенте может очень серьезно изменить там общественно-политическую ситуацию. Это крайне важно, чтобы у граждан имелся легальный представитель. Поэтому я думаю, что шанс этот имеется, хотя, конечно, будут пытаться не допустить, будут пытаться срезать, но я ведь всегда следую очень простому принципу. Он у меня даже на календарике написан, который я раздаю избирателям. Тот, кто борется, может не победить, но тот, кто не борется, не победит никогда. Вот я всегда стараюсь действовать именно так. То есть нужно бороться, нужно будет
бороться на предстоящих выборах
в Думу и на выборах в законодательное собрание. Понимаете, вот когда мы начинали борьбу с Охта-центром, я думаю, многие ее помнят, наши слушатели.
Конечно.
Нам же что говорили? Да ничего у вас не выйдет, все безнадежно, они все равно это все построят, ваше сотрясение воздуха и ваши митинги ничему не помогут. А мы, как та лягушка, все барахтались и сбивали молоко и сметану задними лапками. Чем закончилось? Нет Охта-центра. Вот это пример того, что когда ты начинаешь бороться, у тебя появляется шанс победить.
Вот у нас буквально пару минут до перерыва на новости остались. Я напомню, что у нас Борис Вишневский, депутат законодательного собрания, сегодня с особым мнением. Борис Владимирович, вот вы говорите о том, что нужны выборы, что потихоньку бороться и так далее. У вас есть вообще какое-то понимание, когда можете победить? Когда может победить, даже я не скажу конкретно партия «Яблоко», конечно, когда победит демократия в России? Когда вы же должны на что-то ориентироваться, потому что вот у меня есть ощущение, я знаю очень многих моих коллег и друзей, что должна случиться какая-то катастрофа, и только после какой-то катастрофы здесь заново из пепла будет, как феникс, что-то вырастать и развиваться. У вас есть какие-то вообще понимания, когда?
Я бы не хотел катастрофы, скажу сразу.
Никто не хочет.
Да, но я думаю, что события могут развиваться примерно так, как они уже развивались на моей памяти в конце 80-х. Когда недееспособность власти стала очевидна очень многим, когда власти перестали верить, когда ее перестали уважать, как вот в известном стихотворении Окуджавы, что люди царства своего не уважают больше. И вот тогда как раз, если вы помните, то, что называлось демократическими силами, смогло одержать победу, по крайней мере, и на выборах в Ленинграде тогда еще, и в Москве, и в многих других крупных городах, и состав парламента России оказался достаточно демократическим.
Но перед этим все-таки был жуткий застой. Потом. То есть жуткий застой, он необходим.
А мы сейчас, на мой взгляд, видим уже нечто похожее. Помните, с чего тогда начиналось? Падали цены на нефть, падало доверие к власти, становилось понятно, что власть не может решить проблемы граждан, падал уровень жизни. Вот, на мой взгляд, сейчас ситуация может развиваться примерно аналогичным образом. Но, повторяю, я бы не хотел бы катастроф. А потом все социологи и политологи уверенно говорят, что от серьезного экономического кризиса и падения уровня жизни до политического проекции на результаты выборов и уровень доверия к власти обычно проходит год-полтора. Вот я думаю, что как раз, возможно, к выборам 2016 года это и произойдет.
Борис Владимирович, продолжим после московских новостей.
Особое мнение.
Возвращаемся в Петербург. Меня зовут Арсений Веснин. Сегодня у нас с особым мнением Борис Вишневский, депутат законодательного собрания. Борис Владимирович, давайте вернемся с просторов необъятной родины.
Давайте.
Все-таки в Петербург. А у нас какие-то тут тоже скандалы снова ближе к осени начались. В частности, вот эта вот история с отстранением Михаила Гантворга с поста ректора консерватории. Вот только как-то, наконец-то, последние годы в консерватории «Мир». И вот опять что-то происходит. Вы вообще в курсе, что там происходит?
Я, конечно, в курсе. История, на мой взгляд, совершенно возмутительная. Во-первых, хочу сказать, что за 6 лет... То есть, простите, за 15 лет в консерватории сменилось 6 руководителей, это не считая там двух временно исполнявших обязанности. Вся эта чехарда, которую устраивает Министерство культуры, на мой взгляд, она ни к чему хорошему не приводит. Но сейчас действительно профессор Гантворг, мало того, что он известный очень музыкант, он известный преподаватель, он действительно там все наладил, смог решить массу проблем, и совершенно в хамском тоне ему предложили подать заявление об уходе, его там вызвали из отпуска, где-то чуть-чуть не в кафе какая-то дама из Минкульта ему стала объяснять, что неплохо бы, значит, ему подать заявление об уходе, что у них какие-то проблемы. Знаете, на мой взгляд, это демонстрирует просто такое пренебрежительное отношение Министерства культуры к петербургской культуре вообще и к нашим проблемам. Это уже не в первый раз. Вот я хорошо помню, как господин Мединский...
Конечно,
как господин Мединский решал проблемы с Институтом истории искусств на Исаакиевской площади. Я там был несколько раз, я был у них на собрании, встречался с сотрудниками. И тот погром, который там был устроен, на мой взгляд, просто был позорен для нашего города. И роль Министерства культуры там не лучше, чтобы не сказать бы больше. Вот зачем нужно такое отношение Минкульта к нашему городу? При этом мы как-то не видим...
Но Зубовские-то отстояли, кстати.
Зубовские отстояли, но огромными усилиями, и часть сотрудников оттуда ушла, насколько я знаю.
Да, это правда.
Все-таки мы потеряли очень ценные кадры, но, повторяю, когда Министерство культуры у нас вместо того, чтобы заботиться о нашей культуре, заботиться о наших памятниках, занимается только такого рода действиями, ну, думаю, что не я первый, не я последний. Вообще считаю, что господин Мединский не очень соответствует своей должности при тех поступках и заявлениях, которые он себе позволяет. Но, увы, мы не можем здесь на это повлиять. Но если говорить о вот питерской культуре, знаете, есть еще другие, на мой взгляд, совершенно возмутительные ситуации. Вот улица Рубинштейна, дом 7, самый центр города, дом, который носит такое неформальное название «Слеза социализма», первая коммуна инженеров и писателей, в котором жила, в частности, наша великая поэтесса, муза нашей блокады Ольга Федоровна Бергольц. В ней сейчас, вот в этом доме, на первом этаже обустраивают очередной ресторан, вопреки желанию жителей, с которыми я несколько раз там встречался. Причем ресторан будет располагаться прямо около мемориальной доски, под ней здесь жила Ольга Бергольц. При том, что улица Рубинштейна, которую очень люблю,
но она, вся
она уже вся в ресторанах, там, по-моему, по два ресторана или кафе в каждом доме. Как говорят жители, ее в Кабацкой уже давно пора переименовывать. Может, уже хватит? Жители обратились ко мне, я написал во все инстанции.
А какая мотивировка у жителей?
Куча нарушений.
Почему они не хотят?
Нет, значит, жители вообще хотят, чтобы в этом помещении был организован какой-то вот центр, в том числе памяти Ольги Федоровны Бергольц, между прочим. Может быть, как филиал музея обороны и блокады Ленинграда. Угу. У нас наша власть обожает говорить о патриотизме, как мы знаем. Так вот, давайте вот сделайте такой патриотический шаг. Как-то предложите собственнику, может, другое помещение для его ресторана в другом месте. Ну, зачем ему надо и именно здесь? При этом, на мой взгляд, там еще куча нарушений. Они там двери дополнительные прорубают в фасаде исторического здания. Они вентиляционные трубы проводят по фасаду, судя по ответам, которые я получил без согласования от КГА и КГИОПа. Я сейчас пытаюсь в это все вмешаться. Вот жду, что, кстати, тот же Игорь Николаевич Алвин немножко более решительно в это вмешается на фоне других своих дел. Мне кажется, что жителей надо защитить. И еще одна история, еще более, на мой взгляд, возмутительная, это дом Мордвиновых на Театральной площади.
Да.
Все мы знаем это место, улица Глинки, дом 4. На прошлой неделе прямо у меня на глазах часть здания начали сносить с помощью тяжелой техники. Ко мне обратились градозащитники еще до начала сноса. Я успел направить запрос, а потом увидел все это сам. А дальше читаю комментарии: КГИОП опровергает снос дома Мордвиновых. Что значит опровергает, когда я видел это сам? Как можно это опровергать? Потом выяснилось, что они еще 16 июля все это согласовали, а на информационном щите, который висит рядом со сносимым частично зданием, написано «ремонт, реставрация и приспособление для современного использования». На мой взгляд, звучит просто издевательски. И все рассказы о том, что сейчас якобы вот эта часть здания, которую сносят, она там в 68-м году перестраивалась и не представляет ценности. Знаете, дом, в котором я живу, построен в 71-м году. Это не значит, что его можно снести просто так. Никаких данных об аварийности этой части дома нет. Проект, как обычно, не был вынесен на Совет по культурному наследию. Насколько мне известно, еще 2 года назад на встрече у вице-губернатора Оганесяна было сказано, что проекты тут чудовищные, они предполагают перестроить это все под очередной апарт-отель с повышением этажности и строительством еще мансарды. Его отправили на доработку. А дальше каким-то непонятным путем КГИОП в обход Совета по культурному наследию это все согласовал. Вот так у нас обращаются с историческим наследием нашего города не где-нибудь, а прямо на Театральной площади. И мне это очень напоминает, и не только мне, историю создания бывшего конюшенного ведомства. Очень громкую, которую, надеюсь, знают наши слушатели. Я вот 1.5 года вплотную вместе с градозащитниками и экспертами этим занимаюсь. Там тоже проект скрывался от Совета по культурному наследию. И только после того, как весной прошлого года нам с группой экспертов удалось попасть внутрь, мы поняли, наконец, что там планируется. Но там сейчас, я надеюсь, все-таки есть...
Планировали.
Да, там планируют апарт-отель, планируют застроить в 2 этажа апартаментами уникальные галереи конюшенного ведомства.
Вот равных, мы много действительно об этом говорили. В общем, мне
конечно
кажется, что сейчас
но
эта
сейчас,
история...
на мой взгляд, есть большие шансы на положительное разрешение этой ситуации. Мне известно, что в Комитет по строительству уже представлены данные застройщика о своих затратах, которые он понес, и по моим, так скажу, неофициальным источникам, владельцы компании, которая ведет этот проект, братья Зингаревичи, они готовы вроде бы от него отказаться. Они понимают, что реализовать его в таком виде мы им не позволим. Насколько мне известно, и губернатор против того, чтобы были застроены эти галереи, и все это было превращено в апарт-отель. И обсуждается, по сути дела, только размер отступных. Может быть, получат какой-то земельный участок, может, какой-то другой объект. А город все это заберет себе, расторгнет договор, и там это организовано городское общественное пространство.
Есть силы вообще организовать это общественное пространство и поддерживать здание в нормальном состоянии?
Я думаю, что есть. Я много раз был в этом здании. Причем был вместе с такими известными экспертами, как Михаил Исаевич Мильчик, например. И они говорят, что, по крайней мере, та часть здания, в которой расположены галереи, она в очень хорошем состоянии. В гораздо лучшем, чем даже можно было ожидать. Не гигантские деньги нужны для того, чтобы привести это здание в порядок. Ведь в этом месте, в Золотом треугольнике, на мой взгляд, вот, конечно, надо использовать такое здание для выставок, для музеев, для какой-то торговли, для общественного питания, для проведения в огромном дворе каких-то городских праздников. Это то, чего нам катастрофически не хватает в нашем городе. Да, для этого понадобятся, конечно, деньги, но я сказал губернатору Георгию Полтавченко, что я первый буду призывать в законодательном собрании выделить на это средство из бюджета. Лучше на чем-то другом сэкономим, но здание бывшего конюшенного ведомства мы приведем в порядок, потому что для нас позором будет допустить его превращение фактически в элитный жилой комплекс. Я очень надеюсь, что и Полтавченко, и Албин не отступят от своих намерений, и мы это доведем до конца, победим и сделаем тут городское общественное пространство, как я уже говорил. Это просто, на мой взгляд, наш долг и перед предками, и перед нашими потомками сохранить это здание в нормальном виде.
Давайте перейдем немного к другой теме. Сейчас в Октябрьском районном суде идет заседание по делу Михаила Глущенко, которого обвиняют в организации убийства Галины Старовойтовой. Вот, как сообщают журналисты, заново начались прения, то есть не продолжились те прения, которые были 21 августа, но, в принципе, возможно, уже сегодня, возможно, в ближайшее время будет вынесено решение по поводу Михаила Глущенко. Напомню, Михаил Глущенко говорит о том, что заказчиком убийства Галины Старовойтовой выступал известный, так называемый, теневой губернатор Петербурга Барсуков Кумарин. Верите ли, что это он, и вообще верите ли, что когда-то узнаем имя настоящего заказчика убийства Старовойтовой?
Знаете, я не знаком, конечно, с материалом следственного дела, но вот в то, что настоящего заказчика мы узнаем, я верю не очень. Я очень хорошо знал Старовойтову, очень ее уважал, очень высоко ее ценил, ее запомнил еще с времен, когда она была народным депутатом СССР, а потом уже избиралась народным депутатом РСФСР от нашего города, от одного из трех национально-территориальных округов. На мой взгляд, убийство ее, конечно, было политическим. На мой взгляд, ну, нигде она не задевала интересы, что называется, криминальных структур, а только интересы властей. На мой взгляд, не было у нашего криминала никаких мотивов для того, чтобы организовывать такое убийство, тем более, что Галина Васильевна никогда не занималась никаким бизнесом, никогда в этих разборках никаких, естественно, не участвовала. Она была политик, яркий, сильный, принципиальный, честный. И помешать она могла, как мне кажется, только нашим властям, а отнюдь не Барсукову, Кумарину или Глущенко. Я, конечно, допускаю, что есть чего-то, что я не знаю, но вот у меня такое мнение сложилось за все эти годы. Боюсь, что настоящего заказчика мы не узнаем, как не можем не узнать, пока не сменится власть, подчеркну, и настоящих заказчиков убийства Анны Политковской, и заказчиков многих других громких преступлений. Бориса Немцова, безусловно, это такая незаживающая рана. Кстати,
сегодня же ровно полгода.
Да, вот сегодня вот ровно полгода с этого убийства. Знаете, я помню, какой шок был у меня лично, хотя мы очень часто спорили по разным вопросам, когда мне ночью позвонил вдруг Олег Валерьянович Басилашвили и сказал, что Боря, значит, только что сообщили, что убили Немцова. Сперва я просто не мог вообще в это поверить, что это случилось. Если мне кто-нибудь сказал, что потом мне придется быть одним из ведущих митинга в памяти Немцова у нас на Марсовом поле, я бы...
Борис Владимирович, остается буквально 30 секунд. Вы сказали про митинги. Много ругали действующую власть. Какие-то акции протеста вы вообще собираетесь устраивать в ближайшее время?
Вот я думаю, что надо устраивать общегородской митинг и в защиту Петербурга опять, и против того самого религиозного экстремизма, и за светское государство, вообще против тех безобразий, которые мы видим в нашем городе. Нужно надавить на власть. Будем организовывать, готов организовывать лично вместе с коллегами. Думаю, что очень многие нас поддержат. Власть должна понять, что она для нас, а не мы для нее.
Спасибо. Это было особое мнение Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Петербурга. Меня зовут Арсений Веснин. Сейчас новости. До свидания.
Особое мнение.